Приветствую, дорогая церковь. Сейчас все еще идут пасхальные дни. Мы будем вспоминать этот великий праздник, наверное, самый великий праздник христианский, еще до Дня Пятидесятницы. И поэтому мне хотелось бы предложить вам для сегодняшнего рассуждения отрывок, который как раз повествует о тех предпасхальных днях. Давайте вспомним еще раз одно из событий, которое мы с вами уже вспоминали, но, тем не менее, вспоминая его, как раз попробуем обратить внимание на некую универсальную вневременную истину, которая, собственно, не касается только лишь символа Пасхи, а которая является предметом для повседневного рассуждения. Итак, давайте откроем Евангелие Матфея, 21 главу, я прочитаю первые 17 стихов. Евангелие от Матфея, 21 глава, первые 17 стихов. «И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию к горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им, «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу, привязанную и молодого осла с нею. Отвязав, приведите ко мне, и если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу». И тотчас пошлет их. Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит, «Скажите чере Сионовой, все царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремной». Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус, привели ослицу и молодого осла, и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна вышних!» И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил «Кто сей?» Народ же говорил «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского!» И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков, скамьи продающих голубей, и говорил им, «Написано, дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих «Осанна сыну Давидову», вознегодовали и сказали ему, «Слышишь ли, что они говорят?» Иисус же говорит им, «Да, разве вы никогда не читали? Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу». И, оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь. Итак, события, о которых мы уже вспоминали не так давно, но, я думаю, есть неплохой повод еще раз вернуться к ним, поскольку, повторяю, сейчас идут еще пасхальные дни, и как раз удобный момент об этом еще раз порассуждать. Итак, знакомое нам событие. Иисус торжественно въезжает в Иерусалим во исполнении пророчества, сидя на осле, и люди встречают Его. И, как мы видим, встречают они Его по-разному. В общем-то, наверное, среди вообще всех встречающих Иисуса, входящего в город, наверное, можно разделить на несколько групп. Ну, по крайней мере, здесь сразу явно вырисовываются две основные группы, которые так или иначе как-то реагируют на его появление. И на первый взгляд это довольно разные, даже противоположные группы людей. Одна из них кричит «Осанна, благословен грядущий», другая говорит «Замолчи и прекрати то безобразие, которое устроили вокруг твоего имени». Первое – это народ, который встречает Иисуса торжественно, постилая одежды, пальмовые ветви. Вторая – это группа книжников и первосвященников, которым не нравится та шумиха, которая была устроена вокруг имени Иисуса Христа. Действительно, на первый взгляд может показаться, что это совершенно разные люди. Одни встречают Иисуса, принимая Его как пророка, другие – сразу же демонстрируют то, что Иисус им неудобен и вследствие этого не нужен. Но, в принципе, для того, чтобы понять, Что же кроется за поведением одних и других, достаточно вспомнить события, которые вот последуют сразу же после этого. Мы знаем, что, в принципе, во время ареста и во время казни у Иисуса почему-то найдется очень мало защитников, а те, которые найдутся, ничего не смогут сделать. Но защитников все равно будет мало. Пусть бы даже большое количество людей хотело бы помочь, не смогло бы, да? Ну, хотя бы можно было бы оценить желание. На самом деле, почему-то этого множества не было. Ладно, не могли, так еще и не хотели. И мы часто, может быть, даже каждую Пасху вспоминаем, что толпа, которая кричит «Осана», через несколько дней будет кричать «Распни». И, в общем-то, сразу же становится понятна ценность этой «Осаны». Она никакая. Получается, что кричать «Осана» – то же самое, что кричать «Распни», потому что все это звучит из уст одних и тех же людей. И вот поэтому я говорю, на первый взгляд эти люди разные, на самом деле это практически одно и то же. Первосвященники, которые не принимают Христа сразу, потому что Он им просто не нужен, у них свое видение, свой взгляд, свое понимание того, как все должно быть правильным, и Иисус в это правильное совсем не вписывается. Но что интересно, у толпы, которая кричит «Осана», тоже свой взгляд и тоже свое понимание, как должно быть правильно. И вот здесь сразу же становится понятным, почему через несколько дней прозвучит из уст той же толпы «Распни». Оказывается, Иисус не вписался и в те планы тоже. Знаете, наверное, условно, ну, первое, самое простое сравнение, которое, по сути, напрашивается здесь, я бы, наверное, сравнил группу, которая кричит «Осана», с многочисленными верующими, ну, так, называющими себя верующими, да, они принимают Господа. «Господи, осана тебя, тебе, мы тебя любим, ты нам нужен, ты наш Господь, мы твои дети». И вторая группа людей, ну, условно назовем их неверующими, которым Бог не нужен, которым Бог, по сути, мешает, потому что они считают, что жизнь нужно делать, создавать так, как ты считаешь нужным, да, и здесь, собственно, ничья помощь, ничье вмешательство не надо. И действительно, получается, что та группа, что другая, это примерно одно и то же. И роднит их одна и та же вещь, в общем-то. Роднит их то, что у той и у другой группы есть свои планы. Именно свои, свой взгляд на то, как должно быть. И вот эти планы, они пусть несловесно, да, но тем не менее как бы предъявляют Господу, ожидая, чтобы Он вписался в них. Ну, с первосвященниками здесь более понятно, Иисус им в принципе не нужен, как я это уже подчеркнул. То есть Его присутствие в принципе мешает. И поэтому то, что они санкционировали Его распятие, в общем-то, логически очень понятно. Он им мешает, Он делает что-то такое, чего им не надо вообще, им не надо ссориться с римлянами, им нужно сделать что-то такое вот, чего они считают правильным, да, и вот Иисус точно не вписывается здесь. Но вторая группа людей, точно так же, имея свои планы, понимает, что Иисус тоже не вписался в итоге, да. Ведь именно эта толпа, которая, как сказано одним из евангелистов, хотела прийти и нечаянно сделать Иисуса царем. Собственно, когда они говорили, что сей есть пророк из Назарета, да, из Галилеи, они тем самым говорили, что, наверное, вот он, Мессия. А Мессия – это кто в понимании еврейском на тот момент? То есть, вот как понимала основная масса людей, кто такой Мессия и чем он будет заниматься? Основная масса людей понимала, что основная деятельность Мессии, который вот-вот должен прийти, заключается в восстановлении Израильского царства. Да, то есть, как бы вот у них почему-то все пророчества вот в эту точку сходились. То, что Иисус будет менять землю и менять людей, как-то вот у них было второстепенным в этих ветхозаветных пророчествах, а вот то, что Иисус политическую власть восстановит, захватчиков выгонит, вот это самое главное, да, вот это как бы основной показатель того, что это действительно Мессия. И Иисус действительно в эти планы не вписался никоим образом. Царем стать не пожелал, возглавить восстание не захотел, соответственно, очень быстро превратился в фигуру, которая вдруг тоже стала сильно мешать и которая стала очень неудобной. Знаете, наверное, действительно, вот мы, люди, делимся на эти две основные категории. Одни напрямую заявляют, что Бог им не нужен, они и так проживут, да, если Бог даже и есть, пусть он живет себе там, где-то далеко на небесах, здесь моя жизнь, я сам ее устрою. Таких людей достаточно много. Вторая группа людей, которые бахвалятся тем, что они верующие, и, доказывая это, как можно громче кричат «Осана». Словами, делами, поступками, неважно, да, они всячески показывают, что они христиане, какими-то внешними моментами, одеждой, поведением, расписанием быта, делами каким-нибудь. Неважно, чем они это показывают, важно, что показывают. И вот проблема у тех и у других заключается в том, что каждый пишет для Бога свои планы. И он именно уверен, что Бог должен соответствовать этим планам. Ну ладно, про неверующих тут вообще все понятно, да? Здесь настолько простая ситуация, что, в общем-то, много объяснять не стоит. А вот по поводу верующих, да, или, по крайней мере, тех, кто называет себя таковыми. Верующие тоже пишут для Бога планы и еще какие. Например, человек, осознав бездну своих проблем, в какой-то момент своей жизни приходит к Господу, кается, получает прощение, получает какой-то, проходит какой-то первый этап внутреннего преображения, и, видя вот эти плоды, которые его изменили, безусловно, осознает себя верующим. Но потом у него с Богом начинают складываться довольно своеобразные отношения. «Господи, я тебе служу от чистого сердца». Ну, так ты мне за это должен, наверное. «Господи, я полгода молюсь об этом. У тебя уже выхода нет, ты просто обязан дать мне за выслугу лет, наверное, да, то, что я прошу у тебя, полгода, год, 20, 30 лет, цифры здесь абсолютно не важны». И вот начинают оформляться отношения «дашь на дашь». «Господи, я тебе даю что-то, и причем что бы я ни дал, это весьма великая жертва, поэтому, пожалуйста, дай мне, пожалуйста, что-то в ответ. Ты просто должен сделать так или вот так». Мы, бывает, произносим в молитве подобные вещи. Бывает, все это остается у нас в голове, но сути это не меняет. У нас есть планы для Бога, которым он должен соответствовать. Наверное, большинство людей, которые переживали кризисы или даже уходили из церкви, уходили именно по этой причине. У них были свои планы для Бога, которые он, о ужас, не пожелал должным выполнить. И поэтому, «Боже, ты мне такой не нужен». К сожалению, это очень часто, намного чаще, чем хотелось бы в реальной жизни. Вот они, две группы людей, которые напоминают нам о том, что у Бога вообще-то есть свои планы. Обратите внимание, на чем заканчивается это посещение Иисуса, этот день, который начался его торжественным въездом в Иерусалим. Закончился он тем, что в конце концов Иисус оставил всех и ушел из Иерусалима. Иисус входит в Иерусалим не для того, чтобы выслушать и выполнить планы людей, которые что-то там от него ожидают. Одни хотят, чтобы его вообще не было, другие хотят, чтобы он был для них слугой или волшебной палочкой. Иисус вошел в Иерусалим для того, чтобы очистить храм. Вот это было его целью и его планами. И, пожалуй, люди, которые его встречали, совершенно об этом не подозревали. И, может быть, даже были сильно удивлены тому, что Иисус делает в Иерусалиме. По мнению одних, он должен был соблюдать определенные правила, да, такую гражданско-административную ответственность и вести себя тихо и не привлекая к себе внимания. По мнению других, он вошел в Иерусалим для того, чтобы взять власть. Иисус показывает, что вообще-то вошел он в Иерусалим для того, чтобы очистить храм. Наверное, действительно, это было во многом неожиданно для большинства людей, которые как бы то ни было, но все-таки встречали Иисуса. Пусть изначально негативно к нему относясь или изначально позитивно. Сути это по большому счету не меняет. Итак, когда мы пишем планы для нашего Бога, мы автоматически сразу же себя начинаем относить к очень опасной категории людей. Людей, которые очень сильно рискуют сильно разочароваться и тем самым вообще не выстроить отношения с Богом. Ну, в принципе, я думаю, этот момент понятен, да? Две группы людей, которые неправы каждый по-своему, но, в принципе, в общем и целом среднеарифметическое у обоих одинаковое. Они одинаково неправы, как бы они себя ни называли и как бы Христа они ни встречали. Тогда сразу возникает вопрос, ну и что делать теперь с этой историей, если все неправы? Знаете, наверное, давайте вот так порассуждаем далее. К сожалению, в нашей человеческой натуре есть одна особенность. Мы привыкли считать себя правыми, потому что примыкаем к той или иной группе. И мы вообще привыкаем, да, определять, кто мы, то есть к какой группе мы относимся. Не знаю, мы русские, американцы, мы верующие, неверующие, мы баптисты, мы православные. И в зависимости от того, к какой группе я примыкаю, я как бы мысленно оглядываюсь назад, вижу это огромное количество своих единомышленников и говорю, ну, я же прав, мы же не можем ошибаться. И вот как бы факт принадлежности к определенной группе дает мне иллюзию собственной правоты. Наверное, вот эта история как раз показывает, что это совсем не довод. Ты можешь быть в любой группе, даже самый правильный, предположим, и тем не менее лично быть неправым при этом. Принадлежность к группе совсем ничего не гарантирует. В чем же тогда выход? А выход как раз в том, что мы называем личным отношениями с Господом. Вот то самое живое общение с живым Богом, о котором мы часто говорим и часто проповедуем. Вот оно, личное, как раз, наверное, является определяющим. Спасение и рождение свыше можно обрести только лично. Принять крещение только лично. Только лично можно выстроить отношения с Богом. Знаете, и что интересно сразу же получается? Как только я лично начинаю выстраивать отношения с Богом, автоматически я оказываюсь в правильной, самой правильной группе людей. Люди, которые окружают меня с этого момента, одинаково мои союзники, потому что одна половина из них будет учить меня, как неправильно делать, а другая половина автоматически будет учить меня, как правильно делать. Личные отношения с Богом, они определяют все. Знаете, и, наверное, вот здесь самый главный урок этой истории. Давайте не забывать, что когда мы впервые когда-то пришли к Богу, мы сделали некий шаг, который повлиял на всю нашу оставшуюся жизнь. Когда мы желаем духовного роста, мы точно так же приходим к Богу, нуждаясь в Нем и прося Его о том, чтобы Он действовал в моей жизни тем или иным способом. Все начинается с моего шага навстречу Ему, когда Он начинает действовать. Давайте вот не забывать этот урок, что действительно самое главное – это то, что происходит лично в нас, а не потому, что я примыкаю к той или иной, пусть даже самой правильной на свете группе. Пусть Господь благословит нас в том, чтобы выстраивать отношения с Ним. И пусть все это начинается, продолжается сегодня, завтра, потому что я начинаю это делать. Аминь.